Листаем страницы православной прессы, знакомимся с текстами, размещенными на православных интернет-сайтах, читаем интересные публикации из светских газет, написанные православными журналистами. Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Сегодня я предлагаю вашему вниманию вторую часть беседы корреспондентов интернет-портала «Православие и мир» с последним ветераном из московских клириков, протодиаконом Николаем Поповичем. Он служит в храме Спаса Нерукотворного на Сетуне. В молодости отец Николай был убежденным марксистом, но еще при Хрущеве разочаровался в коммунистических идеалах, уверовал в Бога. Он рассказывает о своей жизни, встречах и духовных поисках. Слушайте продолжение беседы.
Вот тут начинается мое, он со мной занимается. Говорит мне читать апологетику христианскую. Я воцерковляюсь понемножечку. Я читаю, конечно, Новый Завет. Я сразу принял его 100%. Я понял, что это истина абсолютнейшая. Но все-таки я бы человек образованный был. Мама мне приучила читать с детства. Я сразу принялся читать все вот. Вот и это меня скружило, опьянило. Я был как пьяный от радости, что я обрел истину. И вот я работаю еще постоянно, но потом созрел, когда наши войска вошли в Чехословакию, я был вовлечен до предела, потому что я знаю, что наши войска там встречали изумительно в Чехословакии, засыпали цветами, закормили, запоили. Я солдат спрашиваю, знаю, я встречал. Встречали потрясающе в Югославии и в Чехословакии нас встречали солдат. И наступить им сапогом на их независимость было это... Это меня возмутило до предела. Я говорю, батюшка, я больше не могу. Ну вот пришло время, давай помолимся, сдавай партбилет. И я сдал партбилет, пошел работать сторожем в церковь. Приняли. Мама моя покойно говорила, Коленька, ты кончил два института, пошел сторожа. Я говорю, да, я говорю, лучше быть сторожем, чем в этой элите. Я не люблю всех этих манифестаций. Каждый человек отвечает за себя. Зачем идти там какие-то? Это я их не осуждаю, которые семеро вошли. Но я знаю людей, которые себя чувствуют чехом. Потому что чехи не допустили. Чехи остались верны коммунизму, только с чешским лицом, что называется. Свобода дискуссии, то есть ленинизм. Все, что они просили, это не сталинизм и хрущевизм, а ленинизм. Это, и они были все сняты и арестованы.
Значит, ну правильно я понимаю, что если бы вы не были фронтовиком, тогда еще инвалидом войны, к тому же, то вот в такой вот сдаче партбилет такая могла повлечь более жестокие
дурдом. Репрессии. Дурдом. Ну, а потом, значит, вот я стал учиться читать, красоту нашего богослужения освоил. И, конечно, вот эта попытка ее сейчас модернизировать, перевести, это ужасно. Надо потрудиться. Красота богослужения, а тогда храм Трифона Мученика, где я был, прозрел, был изумителен. Я когда из партии вышел, остался безработным, только пенсия у меня была, верно, по инвалидности. Отец Глеб Якунин, давнишний друг и отца Герасима, вот, они давно были знакомы, привел меня к нему, говорит, ну давай я возьму свою бригаду. Он хоть не художник, но я кое-чему научу. И мы нареставрировали храм у всех святых. Но я там помогал художникам там. И вот 2 года меня поддержал экономически, я очень благодарен ему за это. А он кончал семинарию где-то в 40-е годы, вот, и потом стал художником. Он из старобрядческой семьи такой... что называется, укорененный. И мы с ним там стали очень близкими друзьями. Так что он мне очень помог. Я его помню, его молюсь о нем. Вот у него он человек кристальной честности. Он страдал. Он сам был абсолютно чистым человеком. Никаких пороков у него не было, поэтому он не осуждал, но переживал. Он всегда был, так сказать, за то, чтобы чтобы церковь была чиста и на высоте. И он это самое оставлял собой именно этим, отец Герасим. У него дочка, у нее сколько там, 18 детей, 16. У него там сколько, 35 внуков, что ли, или 40. Вот какая постель чудесная. Вот он, конечно, не хватал, что называется, звезд неба. Он не был таким каким-то пламенным проповедником, но он был очень чист, целомудрен, глубоко верующий. И очень прост был в общении, его очень любили. Вот, и у него настоятель был очень страдал одним недугом, он себя покрывал этот недуг своей любовью. И как мог, все это делал. Но таких людей сейчас уже почти нет. Это старое русское поколение людей. Это то, на чем Русь держалась. Это удивительный человек, конечно, был. Не случайно Алипий его любил. И он Алипия любил. Вот, так что в таком духе. Приезжал ко мне сюда, был очень доволен. И всегда мечтал, мы с ним встречались всегда, он очень был рад. И я был рад нашей встрече. Я, так как был очень еще социальный, так как был членом партии, и поэтому для меня социальные вопросы были как бы первичные, а основанные на, хотя на христианстве, но я больше был земной, поэтому меня тянуло больше. К сожалению, я не оценил своего духовного отца, отца Александра Вителева, и бросился в объятия отца Дмитрия Дудко. Дудко, потому что Дудко обличал большевиков, коммунизм, атеизм, считал его основой всех наших бед, что правильно было. И у него был талант оглашения. Он очень хорошо оглашал людей истинной, христианской. Вот. И я стал на Преображенке, где, так сказать, я стал сторожем. Он там служил. И я с ним очень сильно, мы все очень подружились. Вот, там туда и отец Герасимов Красноч художников ходил. В это время все началось. Вот, и поэтому Дудко для меня был, оказался ближе, чем традиционный, утвержденный в церкви, что называется, укорененный в православии отец Александр Ветелев. Я считаю, вот здесь, у Дудко, выйдет новое христианство. А там вчерашний день. Это было глубокое заблуждение, потому что теперь я понимаю, что христианство всегда молодо, всегда юно, и оно не стареет. Его догматика, его учение было и остается вечным и неизменным. Любая попытка подправить его, или, так сказать, исправить его, или внести что-то новое, это будет ересь. Это стало сейчас ясно. Поэтому я стал плакать, что я, к сожалению, рано ушел от отца Александра Вителева стал близок к отцу Дмитрию. Защищал его, ходил с ним в ГБ, на допросы его вызывали. Я все его поддерживал. Я их не боялся. Боялся, конечно, но я молился, чтобы, так сказать, не подвести. Потому что я считаю, что преданность – это основа. Если ты подружился, значит, эта дружба должна быть бескомпромиссной. Что нельзя, сегодня я тебя люблю, а завтра, так сказать, тебе изменю. Сколько ты избрал себе другом, поэтому, так сказать, ты должен быть ему уверен. И так было до самого его ареста, отца Дмитрия Дудко, пока его не арестовали. Когда его арестовали, тогда мы, его община, молодая, крепкая, фанатическая такая, убежденная, антисоветская, абсолютнейшая, мы начали, конечно, протестовать, начали писать письма Брежневу, патриарху, начали это самое бороться за то, что его он арестован, и отец Глеб. Вот, и ничего не помогало, их держатся с отцом Глебом в тюрьме. Тогда мне как-то пришел хороший помощь. Я говорю, в Москве 46 храмов. Мы собрались всех в этом месте, община наша, Дудковская. И в Москве 46 храмов. Говорит, давайте каждое воскресенье обойдем все храмы и закажем их, и подадим записки о здравии заключенных Ирея Дмитрия и Ирея Глеба. Так мы стали делать. Я помню, мы приезжаем в храм Николая, храм Иоанна Воина, полный двор чекистов. За нами следят, потому что они сидят, за нами сидят. А мы что, мы подали записочки, помолились и по домам разъехались. Все. Вот тут начинается его. И вот тут у меня была такая встреча довольно таинственная и до сих пор непонятная. Я возвращаюсь с такого молебна. И встречается женщина. вся в черном. Метро, по-моему, в переходе. Говорит, Николай, ты что так призываешь за отца Дмитрия? Я говорю, а что? Он говорит, к Олимпиаде придет. 80-й год. И откуда ты знаешь? А мне, говорит, Матерь Божия сказала. Так оно и случилось. К Олимпиаде выпустили. Но я сразу приехал к нему. Я не хочу его осуждать, я жалею его. На квартиру. А он мне говорит, ты меня презираешь? Я жалею. А почему? Откуда я знаю, как повел бы я себя там за стенках? Со стороны легко осуждать. Он говорит, я понял, что я не выдержу больше срока второго. Пошел на все их условия. А накануне мы собрались у Нины, покойной его матушки. Покойной матушки. Сидели Шафаревич, я, Коля Седых, покойный, Витя Бурзюк и еще несколько человек, самые близкие. Что делать дальше, Гуша? Кто там повзет у тебя? Нет, ты вот. Да. Я говорю, давайте напишем письмо патриарху, что наш духовный отец поставлен за проповедь, не за политику. Вытрянется телефонный звонок. Говорят, включайте телевизор, отец Дмитрий по телевизору выступает. А у них телевизор был под столом. Миша, теперешний Михаил Дудко, достал его из-под стола, включает. Нина говорит, в костюме, в галстуке, где же ряса? Его же в рясе увели. И вот начинается его это апологетика коммунистического всего этого дела. Мы были в шоке. Шафаревич говорит, ну, через месяц отпустили, завтра привезут. И утром его привезли. И вот моя с ним беседа. Я говорю Бурдюку, отвезем его в деревню. Мы отвезли его в деревню. Где-то как его чекисты опять достали. А тут он стал им панигирики, так сказать, сочинять. А мы с вами близко поехали в Псково-Печерский монастырь. И идем. Думаю, как батюшке отсюда попасть? К нему громадная очередь. А он в это время выходит из кельи и встречается нам. Это все промыслительно было. Но я как старший кидаюсь ему, говорю, батюшка, мы без руля и без ветрил. Что так? Я говорю, отец Дмитрий наш, духовник, пал. Он говорит, а церковь? А ее таинство? А духовенство? Отец Дмитрий, говорит, совершил, с ним случилась беда. Как с апостолом Петром. А кто Петр всю жизнь плакал, говорит, и имел борозды от слез. Как борозды были от слез отца Петра. Может, и отец Дмитрий поплачет. А сейчас, который духовником быть не может. От него уходите. Но не бросайте его. Может, он раскается. А причащаться идите завтра утром и наисповедь к отцу Адриану. Отцу Адриану я был, недавно был у него. Отцу Адриану идите. В 5 утра. Пришли уже, он там отсчитывал бесноватых, там пищали, визжали, свинящие там, ну, все эти несчастные люди. Он говорит, а я уже кончу исповедовать, а от вас поисповедую. Он нас берет и говорит, а отца Дмитрия Дудко, перед кем он каялся, перед большевиками? Надо каяться перед церковью, а не перед большевиками. И говорит, общение с ним порвать, книги его сжечь, так категорично. Все такое проще. И говорит, с ним все наши. Вот так. Мы вернулись, все объявили отцу Дмитрию. Он на нас пожаловался, владыке Ювеналию. Но ничего, наверное, не последовало из этого. Вот это вот. И мы от него, я от него лично ушел. Некто вернул. А?
Больше не общались?
Один раз. Перед смертью. Но мне стало его жалко. Я говорю, как же так? Я говорю, скажешь, что Сталин святой человек, если встать на точку зрения Бога, вот я цитирую, он говорит, если встать на точку зрения Бога, то Сталин святой человек. Или не высоковато ли ставите себя? Как можно говорить так, что я на Бога? Я говорю, а как же он говорил, что о репрессиях, о уничтожении царской семьи, уничтожении крестьянства и прочее. Ну, в общем, он как-то весь сжался и стал, ну нет, мы...
Вы говорите, что там Олег Васильевич Волков как-то очень категорично, да, прервал тоже?
Он сказал, говорит, он ему позвонил, Он сказал, мой телефон прошу забыть. Отец Глеб человек очень добрый по сердцу, но очень необразован. Он очень социальный. Я по себе. Вот эта социальность, это внешнее убеждение, это внешняя культура земная, она превалирует в нем. В нем он не утвердился у престола Божия, как говорил мой духовный отец Санвей. Он не успел стать священником так, как полагается. Он не, потому что дороже престола для священника нет ничего. И для диакона тоже, хотя я диакон. Потому что там все. Там основа, там Господь. И там все это, там таинство Евхаристии. Вот это его, к сожалению, не увлекло и не углубило. И он остался социальным протестантом. Он типичный протестант. Он христианин, он человек добрый, очень отзывчивый, на чужую виду поможет. Вот. И мы ему помогали его. Но он не церковный человек. И человек, так сказать, не догматически утвержденный в лучшем смысле этого слова. Потому что церковь не должна... Церковь вечно юна. И ее учение, как вчера, если одно и то же. Вот этого он не понимает. Он видит порог и на нем строит свое заключение. А порог всегда был. Церкви, мы возьмем Иоанна Златоуста, кто его ссылает, кто его лишает сана? Архиереи. Недавний пример, Иоанн Шанхайский, Сан-Франциский, да? Кем был гоним? Нашими православными иерархами. Они его судили, помните? И они же потом встречают его и его мощь. Поэтому церкви всегда были. Это люди. Но вот остаться верным догматам церкви, ее истине, ее вечной красоте и молодости, вот этого, к сожалению, у Глеба этого не получилось. Я очень жалею его. Я не осуждаю, Бог судья. У него была замечательная мать, которая встречала ссыльных архиереев, помогала им, и его мать Клавдия Осина, и тетки его Мария Осина, потом как ее, Агафья Осина, потом Лидия Осина. Они были замечательными людьми. Вот, я любил очень эту семью. И к ним ходила, была большая дружба с матерью отца Глеба, мать Александра Меня. Замечательная женщина. Она была очень церковная женщина, чудная женщина. Очень добрая, очень милая, очень красивая женщина. Абсолютно церковная. Никаких вольных... Я с ней немножко общался. Я с отцом Александром раза три виделся, но мы так близко не были. А она была удивительно воцерковленным человеком. Он приезжал ко мне сюда, и мы с отцом как раз с этим самым... Отец Герасимович его любил и очень его жалел. Жалел его тоже и мечтал о том, что он вернется в церковь через покаяние. Ему оставили, он сейчас может это сделать, но он не слушает. Его занесло. Это прелесть. Это прелесть, это ересь, которая напитала все сердце и весь ум. Это очень сложная вещь. От этого очень трудно. Это вольномыслие вне церкви. Вне церкви, вне ее догматах. Это приводит обязательно к искажению. И к предательству, в конце концов, церкви.
В домашних молитвах поминаешь, попросим Бога, чтобы он все-таки вразумел.
Забывшего Иерея Глеба. Потому что сан все-таки остался в сан, хотя его и лишили, заблудшую Иерея Глеба, поминаю всегда. И очень люблю его матушку Ираиду, которая спасла его честь. Когда он был арестован, он был потек, как и отец Дмитрий. Она говорит, ты кому поверил? Мать сказала ему на допросе, на научной ставке. Ты кому поверил? Они давно измывались, они, говорят, меня голую раздели и делали мне обыск голой. Представляешь себе, когда его арестовывали, то ее раздели до нога, Ираиду. И, пардон, как женщина может себя чувствовать в этом присутствии? А дело понятая, а следователи на это дело смотрели. Может женщина такие вещи простит? Ты что, говорит, с ума сошел? Кому ты поверил? И он тоже изменился. Это я знаю точно.
Вот отец Николай, один ваш, в общем, однокурсник, который тоже проходил идет также марксистскую школу, и тоже про него известно, что он в конце жизни был глубоко верующим. Я про Леонида Дербенева говорю. Вот расскажите, во-первых, как в университете дружили ли вы с ним?
Ну, Леня в партии никогда не был. он марксистом, он сдавал, но я не думаю, он был поэтом всегда. Он меня поразил тем, что он знал наизусть всего Есенина. Он этим жил. Он жил поэзией. А юридическая наука для него была скучнейшей вещью. Знал хорошо его, этого самого отца, и мать хорошо знал. Потому что он жил в двух шагах от нашего юридического института на улице Герцена. Он жил у Никитских ворот около института, около повторного фильма. Там дом такой стоял, двухэтажный. Вот. И он очень остроумный. Он когда стал верующим, церковным человеком, и с верой повенчался, отцу говорит: папа, тебе надо повенчаться с мамой. Он говорит: Леня, я член партии. Он говорит: ну что, это же было еще до развала партии. Он говорит: ну и что? Он говорит ему: пап, вот если бы ты развалил завод, он говорит, вы удержан завода был, главным инженером был, вот если ты сорвал бы там план, что бы тебе сделали? Он говорит: ну что сделали? Дали бы выговор, перейти на другую работу. А если вы знаете, что повенчался с мамой, что бы тебе сделали? Говорит, выгнали бы с работы, никогда бы работы не дали никакой жизни. Вот тут видишь как. Если, говорит, ты узнаешь, что повенчался в райкоме партии, то, говорит, тебя выгнали со всех работ бы. А вот если ты развалил бы завод, тебе бы ничего не сделали. И он, они повенчались, старенькие. Я принимал участие в венчании.
То есть вы все эти годы там с ним, да, поддерживали соотношения, да?
Вплоть до кончины, до его. Он пришел меня с какой-то секты. Никогда не забуду. Я не осуждаю же. Я очень его любил. Он пришел весь черный, потому что он пил очень много. У него был запой сильный. Талантливый. Да, это я не осуждаю. И говорит: Коля, дай мне херувимского ладану. Я говорю: зачем? А говорит, он помогает от алкоголизма. Я говорю: надо на исповедь идти. А что такое исповедь? Ну, я ему рассказал. Я тогда был чтецом, Вот он причастился и стал воцерковляться. И он так полюбил церковь, так полюбил посты. Он не пропускал ни одного воскресную службу. Он соблюдал все посты буквально. Он потом повенчался с верой. Вот, и изменился абсолютно, то есть стал высоконравственным человеком. А также в богеме. Это же богема. Она и сейчас это богема их, это поэтическая вся. Вот, и он совершенно изменился. Хотя, конечно, я ему говорю, что твои песни, они тебе не делают чести. Ты за них будешь отвечать пред Богом. Он говорит: ну а что делать? Эта цитата он взял из Экклезиаста. Из Экклезиаста. Есть только миг. Оно, это абсолютно христианская точка зрения тут. А что там не так? За него и держись. А какой миг? Как толковать? Он говорит: я, говорит, был ослеплен красотой христианства. Вот это и есть миг. Он говорит, он мне сразу объяснял потом. На короткое, говорит, время я, говорит, был восхищен как бы на небо. Я, говорит, понял, что всю земную нашу, так сказать, эту самую тут неустроенность, всю ложь нашей земной жизни. И понял, что есть только миг, как соединяясь со Христом, с Богом, с вечностью. Вот как понимать надо его, эти слова. Это глубокая мысль, непростая. Он очень воцерковился, очень, это мало кто знает. Он закрылся, он об этом не говорил, потому что все его эти композиторы были люди богемные. Они где-то знали, что Леня стал верующим. Ну, мы все верующие, сейчас многие говорят так. Мы все верующие. А вот аскетика, которую Леня стал, он стал аскетом. Он перестал читать литературу. Он, я помню, был в восторге от Оптиной пустыни Концевича. Он читал ее, перечитывал. Его потрясли старцы оптинские. Вот он говорил, что... А он говорит: я бы ушел в монастырь. Ну, говорит, что делать? Мне, говорит, Лиза, у меня жена Вера. Все такое. Я связан с семьей. А так, я, говорит, мне, говорит, это ничего не нужно. Он очень воцерковился. Он с того, что... Я думаю, что Господь принял его эту такую удивительную поэтическую песню. Да. Я до сих пока Господь как-то мне не вразумил через ученических отцов, я не буду тут цитировать. И особенно глубокое изучение последних глав Священного Писания, Евангелия, где Господь идет на вольные страдания, и где ученики не понимают его будущего подвига, Я смотрел на крушение России, как страшную трагедию 1917 года. А теперь я вспоминаю это дело как на попущение Божие спасительное. Потому что, как говорит великий святитель 20 века Николай Сербский, что смысл истории в том, что Господь отбирает чистое зерно туда, в житницы, для вечной жизни. Чистое зерно. И что грязное туда не попадет. А чистое зерно попадает через что? Через страдания, через муку, через репрессии, через трагедию, через потери Родины, через потери близких. Когда человек начинает страдать, он начинает понимать суть Христового страдания, что Господь отвергает этот мир. Этот мир не может быть построен на началах гармонии. И это Достоевский ошибался. Право Константин Леонтьев, который сказал, что Россию надо приморозить, Россию, она пока еще сдерживает отвратительное все смешение буржуазное, которое потеряет лицо все, и государство, и личность, и искусство, все смешается в одном однообразии и потеряет свою красоту. Поэтому революция 1917 года неизбежна, потому что русское общество, даже церковное, отказалось от идеи будущего, будущей гармонии. И утверждалось здесь идолы прогресса, культуры, науки. А мы сегодня свидетели того, что все это обессмыслилось. Но мы стали летать на самолетах. Мы имеем возможность говорить с Америкой за одну минуту. Но мы стали счастливы от этого? Да ни в коей мере. Братья апологетам сталинского времени предложил бы тогда самых прославить и римских императоров, Нерона и прочих, которые уничтожали христианство и тем самым дали ему жизнь. Так что ли, понимаете? Все выходят, значит, сталинские репрессии, это якобы, понимаете, способствует тому, что возрождение христианства на Руси. Неверно. Репрессии помогли, конечно, выстоять людям, потому что люди поняли, что эта жизнь на земле – это сплошная ложь. Во что бы она ни облекалась, если в ней нет Христа, то она будет ложь в любом случае. Без Христа все обессмысливается. Если Христа не принимать, любая идеология, тогда зачем же он приходил на землю? Я, считая свое рождение, с тех пор, как я переступил порог церкви, заплакал. Накануне Андрея Крицкого. Это мое рождение. И, конечно, закрепленное потрясающей личностью протоиерея Александра Ветелева. Это было олицетворение самой красоты русского духовенства. Это был удивительный пастырь. Добрейший, умный, тонкий, все понимающий. Он говорит, я прожил как от Адама. Он мне говорит, я застал Россию еще христианской и прожил в Советской России. Я к нему там сначала, потом к отцу Иоанну ездил, к Крестьянкину раз пять. Там я получил вехи основные, там я получил задания. Например, он мне сказал, что запомни, самое лучшее просвещение, ежедневное чтение двух глав апостола, одной евангельской и кафедры псалтыри. И воцерковление, то есть церковь, ее таинство. Все. И чтение святых отцов.
Решая разговор, вот как вот вы оптимист или пессимист, вот в будущее смотрите, как реально, потому что вот разные. Вот, отец Георгий Бреев говорит, я, говорит, неисправимый оптимист и все.
Оптимист?
Да.
Я отца Георгия еще люблю, потому что давно его знаю, 60-х годов мы с ним дружим. Вот, и он мне рекомендовал быть евреем, писал патриарху Алексею такой рапорт или пожелание. Ну, и не в этом дело. Он прекрасный, чистый, великолепный священник, духовник Москвы, образованнейший человек и очень добрый, и очень искренний. И поэтому мой оптимизм абсолютный, потому что я сегодня... Единственное, что я думаю, вот возрождаются монастыри. Монашество – основа духовной жизни. Почему на монашество всегда было нападки? Потому что монах уходит из мира, и его пострижение есть смерть для этого мира. У монаха три выхода. В храм, в келью и в могилу. Вот такое. Он умирает для этого мира, но зато несет духовную пищу миру. Он становится духовным, так сказать, просветителем, потому что это понял прекрасно, знаете кто? Наш великий философ, к сожалению, рано умерший, Иван Васильевич Киреевский, который был любимым учеником Гегеля, должен был встать на его кафедру. Но когда познакомился с отцом, со старцем Макарием через жену, он потрясен духовностью отца Макария Оптинского. И он забыл и Гегеля, и Канта, и все, и обратился полностью к православию. И написал свою работу прекрасную о просвещении Европы, где говорит, Европа в средние века просвещалась и назидалась университетами. Так? А Россия – монастырями. Монастыри были духовниками Росани, а были училищем благочестия. Там учился человек благочестию, вере, семейному устройству, домову и прочего человека. Вот это очень важная мысль. Вот если сегодня церковь наша станет именно этим училищем благочестия, своими монастыри и приходы, если мы понесем красоту евангельскую, христианскую, церковную в массы людей и воздуховим людей, тогда Россия воспрянет. Вот тут я тоже оптимист.
Спасибо. Вы слушали вторую заключительную часть беседы корреспондентов интернет-портала «Православие и мир» с протодиаконом Николаем Поповичем, последним ветераном Великой Отечественной войны из московских клириков. Видео этой беседы ищите на сайте «Православие и мир». А я прощаюсь с вами до следующей встречи. Спаси и сохрани вас Господь!